А чтобы поить отравой людей, для этого достаточно взять водочный патент, и все будет позволено. Так в жизни многое идет вверх ногами. Пришла зима, наступила масленица. У Петрача шли большие приготовления к свадьбе. У матери были полные руки работы. У отца голова трещала от заботы, а у Евы все сердце было занято радостью и ожиданием. О Симеоне совсем забыли. С ним с самой осени никто не говорил, как будто его и не было тут. Ему почти не отвечали на его приветствие. Только одна младшая сестра говорила с ним по-родственному. У нее было горе. Парень, который ее полюбил, хотел взять ее замуж, но родители не одобряли этого поступка и не давали своего согласия. И парень теперь решил жениться на другой. Девушка чувствовала себя одинокою, и это влекло ее к уединенному и оттолкнутому брату. Она частенько заходила в его каморку, где он теперь обычно проводил все свое время дома. У Андрея он научился точить кухонные ножи и точил их усердно, а весь заработок отдавал матери на свечи и на соль. В свободное время он продолжал ходить к старому Давиду.
«Ты только учись», — говорил ему старый еврей, «а торговля у тебя рано или поздно будет. Тогда все это пригодится».
По вечерам Симеон бывал обыкновенно у Андрея и сам совершенно забывал, что он остался одиноким на свете. Он в этом чужом доме чувствовал себя как в раю. Здесь знали Божью правду, понимали, какого рода радость была в сердце Девы Марии, когда уста ее пели «Величит душа моя Господа», и возрадовался дух мой о Боге, спасение моего. В сердцах обитателей дома Андрея действительно родился Христос. И здесь первый раз в жизни праздник Рождества Христова справляли должным образом. В эту же зиму под Гайскому вернулась жена. Он написал ей письмо, просил приехать, и она приехала. От радости он не знал, как ее встретить, чем угостить. Она также была счастлива и от счастья даже плакала. Ей казалось странным, что для нее, жены пьяницы, еще возможно было счастье на земле. Она нашла мужа в таком порядке, как это не было никогда ранее. Он ведь, когда и женился, так уже сильно выпивал. Теперь было другое, все по-новому. Теща довольная, дети здоровые и ласковые, внутри все чисто, убрано, весь домишко на зиму заботливо устроен. Мартын и мать исправно добывали на хлеб. Жена принесла с собой кое-что из сбереженного жалования и сейчас уплатила долги. Купила для тещи, детей и мужа одежду, обставила кухню посудой. И как теперь выглядело здесь все уютно! А давно ли еще это гнездо было слез, горя и нищеты? И вдруг в какой-нибудь год еще меньше такая перемена, такое чудо!
Где тому причина? В трезвости опомнился человек, в себя пришел. Из пьяной пасти дьявола вернулся под сильную и праведную руку Господню. И тут вернулись к нему семья и семейное счастье. Мартын сидел вечерами среди семьи и думал. И такую радость, такое светлое счастье, да не свое только, а целой семьи, я променивал на кабацкое пойло, на дьявольский обман. Слава Богу, что не попустил он меня до конца погибнуть. Былую свою пьяную компанию Мартын теперь давно уже забыл. Он собирал вокруг себя совсем другое общество. Приходили родные, знакомые, соседи, и по праздникам весь маленький дом был полон-полнёхонек. Мефодий в таких собраниях обыкновенно читал что-нибудь, а потом шли о прочитанном разговоры. За Мартыном скоро стали приглашать Мефодия и в другие дома.
«Мефодий, мне кажется, что ласточки начали собираться к полету», — сказал как-то раз Семен. «Ты говорил тогда в лесу, что вся наша деревня должна была собраться в Божью стаю, и что мы обязаны тому положить начало. Теперь, видимо, дело идет к тому».
«Трудно, Семен. Недаром сказано, врата узкие, а путь, ведущий в жизнь, тяжелый, и мало кто его находит. Но это ничего. Не станем унывать, будем указывать людям путь. А если никто не пойдет тем путем вслед за Иисусом, мы сами должны идти за Ним. Он каждому сказал: «Следуй за Мною». Ты сам следуй, к тебе прежде всего это слово Христово, а потом уже и к другим.
На неделе Андрей теперь возил лес для дома Мефодия. К весне дом должен был начаться стройкой. Поэтому, как только было время и хватало силы, Мефодий заготовлял все ранее, чтобы потом уже было на месте. Холм был уже снесен, кирпичей наделано достаточно, довольно было и плиты для фундамента. Черепицу для крыши они также навезли загодя и сложили у Андрея. Из лесу натаскали молодняка на колья. Мефодий хотел обнести забором все свое владение. Тут вдруг на Андрея свалились неожиданные печальные вести. Дочь Анна, бывшая с мужем в Америке, писала, что муж ее заболел глазами, и что доктор объявил ему, чтобы он тотчас же уезжал домой, если не желает окончательно ослепнуть. Поэтому они тотчас же и собрались в дорогу, как только муж выписался из больницы. Как бы удручающе подействовала на них подобная тревожная весть, будь это раньше, но теперь, когда они научились молиться, они сказали только: «Да будет воля Божья! Если Господь так попустил, будем нести испытания». И как раз на этой неделе, когда у Петрачей должна была справляться свадьба, куда для виду были приглашены и Андрей с семьёю, к последним прибыли больной зять и разболевшаяся от дороги дочь. Дорке тут же было уже не до веселья на свадьбе. Не управиться было дома с работой. И не будь у них Мефодия, они не знали бы, как им и быть. Главное, им не к кому было и обратиться за помощью. Приезжая дочь Анна прямо удивлялась: «Кто так заботливо помогает старикам?» Тогда Дорка и мать, да и старик, также рассказали ей, что за работника в дом послал им Господь. Иосиф, муж Анны, также дивился редкому работнику, при этом говорил: Его голос мне что-то знаком, как будто я его уже когда-то и где-то слышал.
Как знать, может быть, вы с ним ни разу встречались. Мы сами не знаем, откуда он. Он никогда не говорил о себе. Но из того, что он вообще рассказывает, видно, что он много чего повидал на свете.
Пришло новое воскресенье, день свадьбы у Петрачей. Старый Давид сидел в своей хибарке у теплой печки и задумался. Окна и двери были закрыты, но музыка и громкие клики явственно доносились сюда. Вдруг открылась дверь с улицы, и вошел Мефодий.
«Добро пожаловать!» — обрадовался старик. «Пришел навестить. Как живется у вас в доме?»
«Слава Богу, теперь лучше. Доктор сказал, что Иосиф к весне может поправиться. А жена его Анна, так та совсем уже встала. Хотя и жалуется еще на слабость».
«Ну, послушай, Мефодий, я как раз вот тут перед твоим приходом сидел и думал, что будет с тобою, если к Андрею вернулись дети, и они скоро поправятся, то ведь им, стало быть, не надо будет больше другого работника, кроме пастуха».
«Конечно, одного им придется отпустить, и я остаюсь у них только до весны. Собственно, я им сейчас не особо нужен. Я мог и сию же минуту уйти. Но у меня начата стройка, да и кроме того, есть еще дело».
«Как уйти?»
— воскликнул старик.
«Почему уйти?
А куда же мы денемся без тебя?»
«Другие еще, может быть, ничего, но старый Давид, что он будет делать без тебя?»
«А я разве вам дорог? Вы любите меня?» Взял Мефодий старика в свои руки, как в тот раз, когда Давид рассказывал ему свое горе.
«Ах, не спрашивай! Ежели ты согрел мою старую кровь, как может мое сердце не любить тебя?»
В комнате стало тихо.
«Помните ли вы, дорогой Давид, что я осенью обещал вам?»
«Ну да, ты мне кое-что хотел рассказать, я помню это и давно уже жду».
«Ну... так я хочу рассказать вам, почему я полюбил вас».
«Меня? Я думаю, потому что ты любишь всех людей, как это завещал тебе Христос».
«Конечно, и потому, ибо Господь Иисус повелел это, сказав, спасение придет от Иудеи. Но я люблю вас не только вообще как человека, я люблю вас особенно, именно как вас. Это мне завещал один тоже еврей, которому я многим обязан».
«Что ты говоришь?» — удивился старик. «Я ничего не понимаю. Объясни мне».
«Видите ли, я долгие годы жил на свете без Бога и Христа. Но в моей жизни случилось нечто необыкновенное».
Пришло новое воскресенье, день свадьбы у Петрачей. Старый Давид сидел в своей хибарке у теплой печки и думал. Окна и двери были закрыты, но музыка и громкие клики явственно доносились сюда. Вдруг открылась дверь с улицы,
и вошел Мефодий. «Добро пожаловать!» — обрадовался старик.
«Мефодий, послушай, я как раз вот тут перед твоим приходом сидел и думал, что будет с тобою, если к Андрею вернулись дети, и они скоро поправятся?»
«Конечно, одного им придется отпустить, и я останусь у них только до весны. Я мог и сию же минуту уйти».
«Как уйти?» — воскликнул старик. «Почему уйти? А куда же мы денемся без тебя?»
«А я разве вам дорог? Вы любите меня?»
«Ах, не спрашивай, ежели ты согрел мою старую кровь, как может мое сердце не любить тебя?»
В комнате сделалось тихо. «Помните ли вы, дорогой Давид, что я осенью обещал вам?»
«Да, ты мне кое-что хотел рассказать. Я помню это и давно уже жду».
«Ну, так я хочу рассказать вам, почему я полюбил вас».
«Меня? Я думаю, потому что ты любишь всех людей, как это завещал тебе Христос».
«Конечно, и потому что Господь Иисус повелел это, сказав, спасение придет от Иудеи. Но я люблю вас не только вообще, как человека. Я люблю вас особенно, именно как вас. Это мне завещал один тоже еврей, которому я многим обязан».
«Что ты говоришь?» — удивился старик. «Я ничего не понимаю, объясни мне».
«Видите ли, я долгие годы жил на свете без Бога и без Христа. Я не думал, что у меня есть бессмертная душа, и что мне после смерти придется дать отчет во всей моей жизни. Я жил точно так, как жили здесь все.
Но случилось вот что. Я повстречал еврея, который мне первый раскрыл всю правду жизни и указал мне, как найти Христа. Он научил меня любить Сына Божия и направил меня так, что я понял, что и мы, люди, тоже должны быть детьми Божьими. Сейчас его уже нет в живых. Господь призвал его к себе».
«Ты сказал, что он был иудей, а говоришь, что он научил тебя познать и любить Христа?»
С удивлением вскинул глазами старый Давид.
«Да, он был иудей из иудеев. Он был проповедник среди евреев и жил только ради мысли возвестить своему народу, что Мессия, Спаситель, уже пришел, что он указал людям путь спасения от грехов, что он жил среди своего народа и опять придет ко всему уже человечеству».
«Так это ж не был еврей, это был христианин».
«Христианин он был по вере, а по крови он был еврей и гордился тем, что он еврей, благодарил Бога, что он происхождением принадлежал к тому народу, от которого через Иисуса Христа излился свет Божьей правды на все человечество. Сам по себе он был очень счастливый человек, но у него было одно огорчение, одно желание, которое ему так и не удалось исполнить. Это огорчение причиняло ему тяжелую скорбь, и я был очень счастлив, что мог его освободить от тяжелой заботы. Я взял на себя обязательство и обещал ему, что если ему в случае смерти или другого чего не удастся исполнить его заветной думы, я сделаю за него нужное, чего бы мне это ни стоило. Он поверил мне, и благодарение Господу я не обманул и не обману его».
«Какое же это было обязательство?»
— спросил насторожившись старик и удивленно посмотрел на своего молодого друга.
Тот говорил сегодня не так, как обычно, как будто это не был работник Андреев, который вырос среди глупых крестьян и служил им.
«Вы спрашиваете, что это было за поручение? Видите ли,
Был у него один очень-очень дорогой человек на свете, которого он любил больше, чем кого-либо другого в жизни. Хотя, как это ни странно, он никогда его не видел. И в последнем то, что он не видел никогда дорогого человека, и было его все огорчение. Он хотел ему принести весь спасение и не мог, не знал, где найти.
«И ты нашел?»
«Да, я нашел. И в эту минуту яркий свет озарил комнату, и в нее ворвалась ужасная смесь самого дикого крика. И Мефодий, и Давид вскочили».
«Что там произошло?» — указал еврей пальцем наружу.
«Да там пожар! Счастливо оставаться, я побегу!» — сказал Мефодий.
«Куда? На пожар?»
«Ну да, там, вероятно, все пьяные. Кто-нибудь опрокинул лампу, и с ними беспомощный Симеон».
«Не иди!»
— удерживал Давид. Но парень вырвал руку и кинулся на пожар. На свадьбе случилось действительно нечто ужасное. Один из напившихся жениховых дружков, которые творили всякую всячину и, между прочим, варили из сливовицы жонку, вздумал принести зажженную сливовицу в миске прямо на брачный стол. Он хотел пылающую кастрюлю с огнем поставить перед молодыми на стол. У стола поскользнулся, споткнулся и опрокинул пылающую водку на жениха и на стол. В одно мгновение все платье несчастного вспыхнуло, как факел, а затем запылала и скатерть, поднялся страшный переполох. Одни бросились к двери, другие выпрыгивали через окна. Молодой кричал о помощи и от боли, и отчаяния. Вскочил на стол, оттуда опять вниз, кинулся на пол, катался по нему и так думал затушить пламя. Молодая ринулась к мужу, хотела собственными руками затушить огонь, и ее подруги едва могли оттащить. Некоторые спохватились и стали лить воду на стол. Один из пьяных гостей схватил бутыль водки и с глупых глаз, думая, что это вода, начал тоже поливать по огню. Пламя вспыхнуло с большей силою. Тут как раз вбежал Мефодий. Он тащил мокрый балахон, бросился с ним к пылающему жениху, укутал его плотно, и пламя тотчас потухло. Но по комнате огонь пошел гулять с одного конца на другой. Люди с криком рвали снаружи густой дым и смрад спирали дыхание, и только с большим трудом удалось всем выскочить вон. Невесту без памяти вынесли на руках. Жениха вытащил Мефодий и передал на дворе народу, а сам снова бросился в горящую комнату, прыгнул к окнам, запер их, сорвал пылающие занавески и затоптал их ногами. Пламя со всех сторон тянулось к нему языками и грозило захватить его. Надо было спешить. Он быстро огляделся, увидел две большие полные бутылки с водкой, с сливовицей, схватил их и с ними выбежал, плотно закрыв за собой двери. Ему навстречу бежали с большими ведрами воды старик Петрач и другие более трезвые гости. «Куда вы с водой?» — крикнул им Мефодий. «Вода не погасит! Пока пролитая водка горит, нужно ее оставить догореть! Нужно ее оставить догореть! Потом можно будет тушить!» Слава Богу, что он помог мне вытащить эти бутылки! Иначе, если бы огонь охватил их, и они бы лопнули, страшно и подумать, что только могло бы быть. Да, Свадьба вышла ужасною. Ни один из гостей не вернулся домой благополучно. Почти все попортили себе платья, а жених, бедный жених, жалко было смотреть, так обгорел он. И было большим счастьем, что пламя не вырвалось наружу, заглохло внутри в дыму от недостатка воздуха. Но зато все, что было в комнате, сгорело или было испорчено. Сам же дом остался целым, хотя и с повреждениями.
«Ничего не осталось бы, и жених сгорел бы целиком», — уверенно говорили все, «если бы не случился тут работник Андреев».
Вышло в конце концов, что если раньше все долго готовились к этой свадьбе, то после еще дольше вспоминали о ней. На прошлой неделе старуха, жена Петрача, говорила соседкам: «Андрачики ударились вон в святость, а у них целый дом больных. Видно, святость мало помогает, слабо действует».
Теперь-то у нее самой был полный дом беды. Только она уж никак не могла сказать, что это у них от святости, что это им Бог посылает испытания. О Боге тут не могло быть и речи. Они на свадьбу не Бога с молитвой приглашали, а сатану с водкой. Варили ему суп, но похлебка и вышла. Горячая, обожгла всех. Особенно обожгла жениха, что собирался в новой семье открыть с тестем стряпню этого пойла на все селенье. С ним было прямо мучение. Он от боли кричал день и ночь. Домашние пробовали все, что прописывал доктор, и что советовали разные старухи. Ничего не помогало. На третий день Мефодий пришел к своему хозяину и сказал: «Отпустите меня на 3 дня. Я был у Петрачей. Больной там или умрет, или с ума сойдет от боли. Если за ним не переменится уход, я хочу побыть около него».
«С Богом, иди, ты, конечно, за ним лучше будешь ухаживать, чем кто бы то ни было другой. А я охотно сам исполню твою работу, только бы ты сам смог там помочь. Жаль будет, если погибнет молодая жизнь». Мефодий пошел. У Петрачей все очень обрадовались, когда он сказал, зачем пришел. Больше всех обрадовался доктор, который сразу увидел, какой это толковый, ловкий парень. Он сейчас же все разъяснил Мефодию и приказал семье, чтобы они ничего не смели давать и делать больному без согласия нового помощника. И с того часа дело пошло на улучшение. Больной почувствовал, что за ним ухаживают другие руки, и успокоился. Послушно и доверчиво выполнял лечение. 3 дней, однако, оказалось мало, и Мефодию пришлось пробыть у Петрачей целую неделю. Жена Петрача сама ходила к Андрею, просила его оставить им еще на несколько дней его работника.
«Ради Бога, дорогой сосед, это сам Бог с твоим работником ангела-целителя к нам послал. А жалование его мы уж тебе заплатим за неделю».
Андрей согласился еще оставить своего работника у соседей, только от платы отказался.
«Это братская помощь в несчастье, и за такую помощь брать плату грех. И ты, жена-соседушка, не убеждай, нет-нет, о деньгах в таких делах и разговору быть не может. Мефодий ухаживал за вашим больным день и ночь,
и самой чистой любви к ближнему. Разве за такую любовь можно брать подённую плату? К концу недели больной мог уже встать и чувствовал себя много лучше. Он мог даже кое-что работать. «И всем этим я тебе, Мефодий, обязан», — со слезами говорил молодой зять Петрача. «Ты меня спас от огня, вылечил от болезни». Не знали, как благодарить Андреева работника и молодуха, и старики Петрачи. «Не меня благодарите, а Бога», — отвечал внушительно Мефодий. «Ему вознесем хвалу. Давайте помолимся вместе. Да и вперед не станем забывать молитвы». И вся семья Петрачей впервые в жизни молилась вместе, молилась искренно, горячо и вдохновенно. Семён был полон радости. «И наши ласточки собрались лететь к Богу», — думал он. «И нашу семью связывают в одно не еда да работа только, а и общее чувство стремления к Богу». Да, и эта стая ласточек выбралась на верную дорогу. Но какой ценой? Через какие овраги и трясины? Зима миновала, и пришла весна. Пришла и опять ушла, как чудная птица, которая порхает, порхает, поет, радует сердце, и вдруг только моргнул глазом, она уже исчезла. Поля созревали под знойными лучами солнца, как 2 года тому назад, когда Мефодий Рузанский первый раз пришел в дом Андрея. Зять Андреев давно уже поправился, и однажды, стоя в праздник после обеда перед своим домом, смотрел в сторону, где до его отъезда с женой в Америку стоял безобразный пригорок. Пригорка теперь уже не было видно, а вместо него на ровной глади среди молодого прекрасного сада, окруженный живою изгородью, стоял дом, не особенно большой, но вместительный и красивый, какого другого не найдешь во всей деревне. Окна были большие и красивые, перед ним были ворота и дворы. Дверь, что вела на деревню, казалась входом в магазин. «Кто бы мог подумать, — рассуждал зять Андрея. — Мы все глядели да глядели на противную эту лужу у себя под носом и ничего не могли с нею сделать. А Мефодий, как он легко все это обратил в красивый дом, так скоро и дешево, как никто и никогда в деревне. Если бы я мог признать, кого он мне напоминает, не лицом, не внешним видом, а своим голосом. Решительно где-нибудь я да уже видел этого человека». Андреев зять дивился дому Мефодия, впрочем, не один. Дивилась вся деревня. Чуть только наступила весна, постройка началась. Мефодий пригласил каменщиков, а сам руководил ими как опытный архитектор. У него все в постройке было так обдуманно и к делу прилажено. Он поднял высоко крышу, и получилось прекрасное помещение, комната сверху. Подвал был сделан также жилым, и народ каждый день приходил дивиться чуду. не один завистливо кивал головой и говорил: «Сказать по правде, я бы не прочь себе сделать такой домик. Не домик, а игрушка. Залюбуешься, а внутри как будет светло, удобно и уютно». Мефодий продолжал жить в доме Андрея, но теперь уже не как работник, а как нахлебник. Он платил за свое содержание, каменщики и рабочие те столовались у жены Подгайского. Мефодий не хотел взваливать лишние хлопоты на Андрея. У них и без того было большое хозяйство на руках. Кроме Мефодия, стройка была и у Петрачей. Петрач не открыл питейного и не собирался открывать. Не думал и о магазине, не хватало денег. Расходы зимой были ведь немалые. Во-первых, порядочно стоила страшная свадьба. Во-вторых, много съело продолжительное лечение зятя. И в-третьих, все надо было скоблить и возобновлять. Еще слава богу, что хоть помещение, назначенное под торговлю, осталось годным для жилья. А то в комнате, где справлялась свадьба, нужно было бы заново делать и потолок, и окна, и двери. Соседи узнали, что Петрач условился с Мефодием, чтобы он в своем доме не только устроил жилище для себя, но также и для Симеона, и помещение для торговли. Старого Давида было не узнать. Он помолодел. Всюду поспевал с советом и делом. Люди прямо дивились на него. Не подменили ли его чудом? Раньше от него нельзя было слышать ни одного слова, кроме краткого приветствия и еще «да» или «нет». Теперь он был разговорчив и приветлив со всеми. Лицо посвежело, как у юноши, хотя сам он был весь седой. «Что за перемена?» — говорили кумушки. «То ходил, бывало, рваный и грязный, а теперь всегда чистая рубашка, крепкое платье». Это все было дело рук жены Подгайского, которая не брезговала пошить и постирать на еврея. Она же и смотрела за всем и в хибарке Давида, побелила стены, перестелила постель, приводила все в порядок. Еще более интересовала женщин, что будет теперь с самим Мефодием. Пока он был у Андрея работником, он был всегда и со всеми одинаков. Посмотрим, что будет, когда он переселится в собственный новый дом. Не женится ли он на дочери Андрея? Андрей, несомненно, был бы тому очень рад. Так болтали соседки и были до некоторой степени правы. Андрей, случись только это, не отказали бы своему бывшему работнику. Да и Петрач охотно выдал за него свою вторую дочь. Но сам Мефодий об этом нисколько не думал. Замужняя дочь Андрея говорила, по крайней мере, что Мефодий сватал у них Дорку за Симеона. Симеон, хотя и не совсем крепок телом, говорил он бывшему хозяину о своем друге, но если по милости Божьей он начнет торговлю, он в силах будет содержать свою жену и семью. И Симеон, и Дорка оба любят Бога и вместе дружною парою пойдут по дороге к Божьему гнезду. Отец с матерью дали согласие, а Дорка давно уже сговорилась с Симеоном. Ей казалось только странно, что она помогала сносить пригорок, а теперь будет жить в доме на том месте. «Так дивно все идет на свете», — говорили соседки, и они были правы. И опять чудный летний вечер стоял над землею. Лунный свет нежным серебряными нитями спустился на деревню, на сады, на поля, на леса.
Отдельные лучи серебрили хижину старого Давида и скамью под орешником, на которой он сидел сам. Старик был одет по-праздничному, и радостное выражение светлой улыбкой лежало на его лице. Он перебирал в памяти и удивлялся на себя, чему он так радуется сегодня. Почему его так радует, что Симеон наконец открыл сегодня торговлю и что он, старый еврей, много тут помог делу? Давид не мог понять самого себя. С чего у него эта любовь к людям? До сих пор он был совершенно равнодушен к чужим людям. Их горести не трогали его, радости не веселили. И вдруг он, чужой здесь всем старик, почти плачет от радости, что Дорка там, в лавочке, подошла к нему и сказала: «Господь Иисус Христос воздаст вам за все то добро, что вы сделали Симеону». И старика страшно радовало то, что молодые, Симеон и Дорка, так любят друг друга, что они оба такие милые, что они будут счастливы, и что в этом кое в чем помог им также и он. Симеон и Мефодий благодарили Давида отдельно, и это еще более обрадовало старика. Он, сидя на скамейке, рассуждал:
«Жил один, все заботы отдавал на одного себя и был несчастный. Случился поворот. Приблизился я к людям, сделал кое-что им, и счастье стало вдруг ко мне так же ближе, принесло и мне свою улыбку. Я понимаю теперь, почему Бог повелел нам любить ближних, как себя. Их счастье — наше счастье. Сын человеческий пришел не за тем, чтобы ему служили, а чтобы послужить другим. Так сказал мой Спаситель», — прошептал невольно старый Давид и, выпрямившись, поднял свой взор к безоблачному звездному небу. «О, Адонай Господь, не покинь меня и не отвернись от недостойного, если я сказал об Иисусе Христе, мой Спаситель. Я беспомощный и слабый человек. Иерусалима нет, храм разрушен, ковчег пропал, жертвенник забыт, и нечем мне умилостивить твою правду святую за мои скверны. Мне нужна жертва заклания, и я верю, что Иисус Христос есть достойная жертва небу за грехи земли. Если это моя вера ошибочна и греховна, то ты, Бог Иакова и моих предков, порази меня сейчас же, на этом месте. Пусть по одному из этих холодных и тоскливых лучей месяца сойдет с неба твой ангел смерти и уничтожит меня. Но если вера моя истинна, то правдою и страданием Христа, Сына твоего, дай мне новое сердце и новую любовную жизнь. Я верю, что Он мой Мессия, мой Спаситель пришел, что Он свое дело избавления людей от ада творит. Я чувствую, что Он обновил меня, что Он вошел в меня и во мне живет». Старый прижал обе руки к сердцу, и лицо его озарилось таким внутренним светом, что он казался одним из старцев, предстоящих престолу Божию. Старик теперь уже не с собою рассуждал, а обращался к самому Богу.
«Я, как Давид, взывал всегда: открой мне, Господи, очи, да вижу чудеса в законе Твоем. Боже отцов моих, Авраама, Исаака и Иакова, Ты услышал мою мольбу и открыл мне слово Твое. Я упирался, не знал и не хотел знать Сына Твоего.
теперь иное. Не хочу, как Савл, идти против рожна. Теперь я познал, что Иисус из Назарета есть Христос, Мессия, Сын Твой, и что Ты послал Его на землю к нам.
Старик умолк, только губы его шевелились,